Николай Константинович Михайловский. Комментарии к бесам. Я только на днях прочитал его последний роман «Бесы», уже в отдельном издании, и по прочтении мне пришел в голову следующий вопрос. Отчего господин Достоевский не напишет романа из европейской жизни 14-16 столетия? Какое ведь там обширное поприще представляется для его блестящего психиатрического таланта. Иначе я не могу назвать талант господина Достоевского. Все эти бичующиеся демономаны, ликантропы. Ликантроп – душевно больной, воображающий себя волком. Все эти макабрские танцы. От разговорного французского «макаби» – мертвец. Пиры во время чумы и прочее. Весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жажды искупления, какая это была бы благодарная тема для господина Достоевского. Мне почему-то вспомнился Декамерон. Я уже сравнивал игривые и легкомысленные арабески Боккаччо с тем, как воспользовался бы этой темой господин Достоевский. Но я очень быстро оборвал нить этих соображений и едва не вскрикнул: «Ах, я телятина!» С какой в самом деле стати господину Достоевскому заниматься таким далеким временем и такими чужими делами? Просто мне глупость пришла в голову. Какие тут макабрские танцы и шабаши ведьм? С чего? Это так. Но почему бы не воспользоваться господину Достоевскому такими моментами, как, например, наше масонство? Может быть, из декабристов нашлись бы для него подходящие фигуры? Или вот, например, духовный союз Татариновой? Или история грабищей? Да и вообще, царствование Александра I и начало царствования Николая Павловича так и просится под перо господина Достоевского. Если, наконец, и это для него слишком отдаленное время, то он и нынче может найти благодарнейшие мотивы в некоторых раскольнических сектах, в монастырской жизни, наконец, в спиритизме. Я видал всего одну только спиритку, но положительно говорю, что лучшего материала господину Достоевскому не найти. Однако это становится любопытно. Как ни верти, а господин Достоевский точно намеренно обходит все те темы, которые дали бы ему возможность развернуть свой блестящий талант. Скажут, может быть, что перечисленные темы требуют особого, специального изучения. Это правда. Но спрашивается, изучал ли господин Достоевский те темы, которые им эксплуатируются, и принадлежат ли они фактически к числу тем, преимущественно для его таланта пригодных? Небезынтересно рассмотреть это дело несколько поближе. Замечу на всякий случай, что я очень уже давно читал старые произведения господина Достоевского, и только «Мертвый дом» помню с достаточной отчетливостью. Материалы для моей беседы с господином Достоевским ограничиваются «Преступлением и наказанием», «Бесами» и «Дневником писателя». Было бы очень любопытно проследить весь ход развития идей и таланта господина Достоевского. Но я должен отказаться от этой интересной задачи. Можно с различных точек зрения различно классифицировать многочисленные действующие лица нового романа господина Достоевского. Но я попробую разделить их на несколько категорий с точки зрения отношения к ним господина Достоевского как писателя. Причем и выяснится особенности его таланта. Мы найдем в «Бесах», во-первых, несколько фигур, сделанных очень топорно и вовсе господину Достоевскому не принадлежавших. Это молодые люди, говорящие «нынче нет привидений, а естественные науки». Девушки, разъезжающие из города в город, чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту, и тому подобное. Эти шаблонные образы, играющие в романе последнюю роль, автором не продуманы и не прочувствованы, а взяты на прокат у господина Стебницкого или Ключникова. Наконец, исключения, впрочем, составляют более или менее самостоятельно отделанные и потому более или менее человекообразные фигуры Жоншатова и Вергинского. Всю эту группу господин Достоевский окрещивает именем «идеи, попавшей на улицу». Затем идет ряд образов, принадлежащих господину Достоевскому наравне с другими русскими беллетристами. Они, разумеется, очень разнообразны по поэтической концепции, по своей нравственной идее, по роли, занимаемой ими в романе и прочее. Но я их ставлю в одну категорию потому, что всем им можно подыскать параллели в произведениях других наших романистов, и все они в то же время суть самостоятельного создания господина Достоевского. Например, тип идеалиста 40-х годов эксплуатировался у нас весьма часто. Господин Достоевский берет его, но берет с некоторых новых сторон и поэтому придает ему свежесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Если бы я имел в виду, собственно, критический разбор бесов, то я непременно занялся бы этими поучительными параллелями. Но я пишу только заметки. Большая часть лиц этой второй категории в бесах удачны, а некоторые даже превосходны. Если прекрасные фигуры упомянутого идеалиста 40-х годов Степана Трофимовича Верховенского и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающие свой прощальный рассказ «Мерси», впадают местами в шарж, то фигуры супругов Лембке положительно безупречны. Третья категория для нас самая интересная. Здесь группируются образы, составляющие в русской литературе исключительную собственность господина Достоевского. Таких довольно много в бесах. Ставрогин, Шатов, Петр Верховенский, Кириллов, Шиголев. Общее между этими лицами то, что все они находятся на границе нормального и ненормального состояния духа. Все они ведут странный образ жизни, все высказывают странные мысли. Весьма важно, однако, заметить, что это не сумасшедшие. Господин Достоевский любит иногда рисовать и таких. Так в «Бесах» есть намеки на временное умопомешательство Ставрогина. Есть сумасшедшие Лебяткина Ставрогина. Есть сходящий на глазах читателя с ума Лембке. Но не в этом состоит специальность господина Достоевского. Его любимые герои держатся на границе ума и безумия, нормального и ненормального состояния воли. Это или люди, находящиеся в сильно возбужденном состоянии, или мономаны, имеющие возможность сочинять и проповедовать весьма замысловатые теории. Грезингер в своем сочинении о душевных болезнях замечает: «Некоторые поэтические изображения умалишенных превосходны во многих чертах, взятых с натуры. Офелия, Лир, лучше всех Дон Кихот. Но так как поэт представлял эти состояния почти исключительно с духовной стороны, как результат предшествовавших столкновений, выставляя только то, что могло служить ему для этой цели, и совершенно обходя органическое их основание, то и описание его, по крайней мере, односторонне». И далее. Поэтические и моралистические представления не только бесполезны и теоретически ошибочны, но и положительно вредны в практическом отношении. Они дали людям, не знающим дела, такие представления о душевных болезнях, которые не имеют даже и отдаленного сходства с действительностью, и когда представления эти не соответствуют ей, у такого человека является сомнение: действительно ли это душевная болезнь? Как наивно удивляются многие посетители дома умалишенных, представлявшие себе его жителей совершенно иначе. Таковы требования психиатра. Но, конечно, они слишком строги. Обыкновенный читатель не психиатр и очень редко эмпирический психолог, поэтому в «Дон Кихоте», например, для него имеют совершенно второстепенный интерес те именно черты, которые с психиатрической точки зрения может быть особенно дороги, например, галлюцинации ламанческого героя.